Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня день транспортной полиции России. 18 февраля 1919 года был подписан декрет об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог. Это было первое ведомство, которое контролировало порядок в вагонах поездов, а документ стал первым на пути создания охраны железнодорожного транспорта. Оно и понятно, в годы гражданской войны охрана пассажиров и грузов была чрезвычайно актуальна. Достаточно вспомнить набег банды «Батьки Ангела» на пассажирский поезд в телесериале Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства». Кстати, батька Евгений Петрович Ангел действительно существовал. Правда, он был намного моложе актера Анатолия Папанова. Бывшего поручика царской армии Евгения Ангела расстреляли деникинцы, когда ему было всего-то 23 года. Февраля 1944 года началась немецкая секретная операция «Ульм» – заброска диверсантов на Урал. Ее цель – провести масштабные взрывы на танкостроительных заводах Нижнего Тагила и соседних городов. Танковая мощь Красной Армии в то время была уже намного сильнее немецкой. И это было одним из решающих факторов нашего быстрого продвижения на Запад. План операции «Ульм» разрабатывался под руководством шефа СС Генриха Гиммлера. Он был впечатлен тем, как легко провел освобождение Бенита Муссолини, главный диверсант Третьего Рейха, от Тоскарцени. Когда он с небольшой группой десантников приблизился к отелю, в котором находился арестованный Дуччи, у 200 итальянских карабинеров мужества хватило лишь только на то, чтобы поднять руки кверху и во все горло завопить: «Не стреляйте!» Для операции «Ульм» отобрали 70 человек, и первой была заброшена 18 февраля 1944 года группой 7 диверсантов. Она состояла из эмигрантов и бывших военнопленных красноармейцев. Самолет пролетел незамеченным, однако пилоты сбились с курса и сбросили диверсантов в 300 километрах от нужной точки в Молотовской области, ныне Пермский край. Потери начались уже при приземлении. Радист пропорол себе суком бок и намертво затянул на себе парашютные стропы. Еще один сильно ударился об землю, не мог передвигаться и застрелился. Командир группы Игорь Тарасов при приземлении получил сильный ушиб, обморозил ноги и тоже застрелился. Еще один диверсант потерял при приземлении валенок, обморозил ногу. У него началась гангрена, его пристрелили оставшиеся в живых диверсанты, а их осталось трое. Они долго сидели в лесу, а когда закончились продукты, пошли в соседнюю деревню. Местные жители рассказали о подозрительной троице своему участковому милиционеру. Их задержание прошло тихо, без шума и пыли. Милиционер пригласил троицу для беседы в участок. Диверсанты сразу во всем признались, а вскоре за ними приехали сотрудники СМЕРШа. Во время следственных действий были обнаружены две рации, большой арсенал оружия и взрывчатки. А вскоре немцы и вовсе отказались от своей операции «Ульм». Наши партизаны в районе Ленинграда похитили заместителя начальника немецкой диверсионной школы с документами, благодаря которым советской контрразведке удалось обезвредить десятки немецких шпионов и диверсантов, действовавших на территории СССР. А захваченные на Урале три диверсанта получили от 8 до 15 лет лагерей. Двое из них даже дожили до свободы. 18 февраля 1969 года в Доме кино был организован первый публичный просмотр фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», первоначально названный режиссером «Страсти по Андрею». Идея снять фильм о великом иконописце изначально принадлежала актеру Василию Ливанову. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле. Однако Ливанов был занят на других съемках. Сценарий писали Кончаловский и Тарковский. Кончаловский вспоминал: «Сценарий мы писали долго, упоенно, читали книги по истории, по быту, по ремеслам Древней Руси, старались понять, какая тогда была жизнь». Консультантом фильма был приглашен художник-реставратор, историк искусства Савва Ямщиков. Фильм снимали во Владимире, Суздале, в Пскове, Изборске, Печорах, среди памятников архитектуры XIV-XV веков. Несколько эпизодов Тарковский снял во дворе Андроникова монастыря в Москве, в котором Андрей Рублев жил последние годы. Режиссер также планировал включить в фильм новеллу о Куликовской битве с масштабными батальными сценами, но из-за проблем с бюджетом был вынужден отказаться. Судьбу Андрея Рублева решало высокое партийное начальство. Чиновникам картина не понравилась. В одном из документов сказано: «Идейная концепция ошибочная, порочная, носит антинародный характер. Народ не страдал, не терпел и не молчал, как в фильме, а восстания следовали за восстаниями. Фильм унижает достоинство русского человека, превращает его в дикаря. Разрисованный зад скомороха выглядит как символ того уровня, на котором народу была доступна культура. Фильм работает против народа, истории и партийной политики в области искусства». В общем, картину в прокат не пустили. Однако Совэкспортфильм, дабы оправдать потраченные на ленту средства, продал Андрея Рублева французскому бизнесмену Алексу Московичу, который заинтересовался картиной Тарковского и собирался показать ее на Каннском фестивале. Советские власти взволновались. Госкино пыталось картину вернуть. Но француз отрезал: «Ничего не буду отдавать, я уже заплатил за копии». В Каннах Андрей Рублев участвовал в овнеконкурсном показе. Успех среди зрителей и критиков был оглушительным. Ингмар Бергман скажет об Андрее Рублеве: «Это фильм фильмов, как Библия книга книг. Я считаю Тарковского самым великим из всех кинорежиссеров». После европейского успеха картину Тарковского в 1971 году пустили в прокаты в Советском Союзе с купюрами в сокращенном варианте. 18 февраля 1865 года в Петербурге был введен обычай стрелять из пушки холостым зарядом в полдень. Выстрел производился из орудия, установленного на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Впервые эту идею выдвинул в 1735 году академик Жозеф Никола де Лиль. Предлагалось ежедневно в полдень стрелять из пушки, чтобы оповещать жителей столицы о наступлении полудня. Проект тогда не был воплощен в жизнь, но так как город постоянно подвергался наводнениям, в 1777 году по указу Екатерины II были разработаны специальные сигналы, предупреждавшие жителей о подъеме воды в Неве. Впервые ежедневный полуденный выстрел стал производиться в 1919 году в Севастополе и Николаеве. В этом был практический смысл. По выстрелу проверялись корабельные часы, и также это был сигнал к обеду. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, позднее Кронштадт и Владивосток. В Петербурге до революции стреляли не только в полдень. Таким образом извещали жители о рождении у царствующей династии детей, о смерти монарха. В 1934 году полуденный выстрел отменили, возобновили в 1957. С 2016 года эта традиция возобновлена и во Владивостоке. Кстати, в 1905 году с Нарышкина бастиона по ошибке артиллеристов полуденный выстрел был проведен вместо холостого боевым снарядом. Был убит городовой по фамилии Романов. В народе это восприняли как дурной знак для царствующей династии Романовых. Так оно и вышло. А еще по поводу полуденного выстрела вспоминается анекдот. Во времена Николая I военным комендантом Петербурга был генерал Башутский, исправный служака, но ума весьма ограниченного. Был какой-то высокоторжественный день, весь двор только что сел за парадный стол. Башутский стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда нужно будет виват из крепости палить. Гофмаршал Нарышкин, известный острослов, заметив важную позу коменданта, подошел к нему и сказал: «Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы, и как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя?» «О, помилуйте», — отвечал Башутский, — «очень просто. Я возьму, да махну платком, вот так, и взаправду махнул». Поднялась несвоевременная пальба. Но всего смешнее было то, что Башутский никак не мог понять, как это случилось, и собирался после парадного обеда сделать строгий розыск и взыскать с виновного.